Слава Господу! Мы пели такие слова, как «Этот день сотворил Господь, радуйся и веселись». А так как Бог сотворил все дни, то значит каждый день мы должны радоваться и веселиться. Аминь. Поэтому мы должны жить жизнью, веселой жизнью. У кого есть трудности в жизни? Неприятности. Есть у всех? Радуйся. Вот такой наш Господь Бог. Бывает трудно, бывает тяжело, бывает как-то. Но Бог говорит, радуйтесь каждый день. А трудности нам поможет преодолеть сам Господь Бог. Если мы в Него свято верим и исполняем все то, что Он нам советует, рекомендует, повелевает, в конце концов. Но каждое слово Бога, каждое Его слово мы должны как губка впитывать в себя и исполнять, как написано, чтобы мы не были только лишь слушателями забывчивыми, но и исполнителями Слова Божьего. Аминь. Поэтому я верю, что мы научились немного воевать, научились немножко вести духовную войну. Мы увидели, как в истории, как все происходило, и как это было, как для нас с вами, это было как прообразы, как пророческие действия, которые мы с вами, как уже верующие во Христа, познали и увидели себя в этом. Мы как будто бы, ну я не знаю, как вы, но я как будто бы побывал на той войне возле Иерихона, Гай, там этот, другие города земли обетованной. Я как будто бы там побывал. Вы тоже? Кто не побывал там? Подними руку, кто не побывал на этой земле. Побывали все? Ну, слава Богу. То мы все-таки ведем победоносную жизнь и знаем этот путь, путь правильный. Но существуют некоторые понимания, которые сам Господь Иисус открыл нам, чтобы мы в нашей этой жизни утвердили некоторые истины для победы над сатаной. Есть несколько ключевых истин для победы над сатаной. И мы будем сегодня говорить как бы продолжение прошлых двух тем, путь к победоносной жизни, и в заключении мы должны увидеть, что существует три ключевые истины. Три ключевые истины, где дьявол все-таки, несмотря на нашу победоносную жизнь, он все-таки пытается сделать из нас, чтобы мы мучились, страдали и при этом не радовались. Чтобы мы жили вот этими какими-то проблемами, чтобы мы об этом всегда думали, чтобы мы не могли переключаться, потому что это на нас давит. Это все работа дьявола. И дьявол в трех сферах нашей жизни, он все-таки будет пытаться нас атаковать. И мы должны просто выстроить в своей жизни после нашей победы, победы над врагом, мы должны выстроить и утвердить эту победу и выстроить крепкие стены против всех дел дьявола. Аминь. И проповедь моя так и называется «Путь к победоносной жизни». Третья часть. Ключевые истины для победы. Мы сегодня рассмотрим эти три ключевые истины на примере самого Господа Иисуса Христа, как дьявол искушал его. Вы все прекрасно знаете эту историю, когда Иисус принял водное крещение от Иоанна, и Он был Духом Святым возведен в пустыню. Помните эту историю. Для чего Он был там возведен? Для того, чтобы дьявол Его искушал. А для чего это Ему надо было? Для чего это вообще нам надо было? Чтобы мы поняли, что Иисус Христос, как человек, Он прошел все искушения, все испытания, которые может проходить человек, то есть мы с вами. И Он победил дьявола. Он победил, и дьявол ничего не мог в нем найти. Как говорил апостол Павел, и дьявол идет, говорил Иисус, и дьявол идет, но ничего во мне найти не сможет. И вот когда мы живем в победоносной жизни, то в твоей и в моей жизни так будет происходить. Дьявол будет приходить в твою жизнь, пытаться прийти в твою жизнь, но он ничего в тебе не сможет найти. Если мы ему не дадим никакого повода, он никогда не сможет нас победить. Я всегда говорю, в чем заключается сила дьявола в нашей слабости. А в чем заключается слабость дьявола? В нашей силе. А в чем заключается наша сила? В Иисусе Христе. Аминь. Это золотое правило, которое мы должны духовно нататуировать на своем сердце. Написать на скрижалях своего сердца. Аминь. Итак, вы знаете эту историю, мы ее прочитаем сегодня и увидим, как дьявол искушал Иисуса Христа. Давайте мы встанем и засвидетельствуем свое почтение перед Словом Божьим. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих. После крещения, тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Аминь. Присаживайтесь. Итак, знакомая всем история, которая проповедуется практически во всех церквях, но я думаю, что нет ни одного такого пастыря, который бы не проповедовал на эти темы, на эти искушения дьявола. Это очень шикарная и объемная тема для проповеди Евангелия. И здесь нам надо научиться сегодня оставаться в этой успешной победоносной жизни, остаться и быть утвержденными, чтобы дьявол отступил от нас, как написано, тогда оставляет его дьявол, и ангелы приступили и служили ему. Понимаете, смысл в том, что мы не будем неискушаемы. Дьявол нас только оставит тогда, когда мы победим его. То есть, другими словами, в твоей жизни все равно будут приходить какие-то нападки на твою жизнь, на твои дела, в разных сферах твоей жизни, здоровье, финансы, отношения, в разных сферах будут приходить какие-то нападки от сатаны. И в этих сферах он не просто будет портить тебе жизнь или там какие-то дела, он будет пытаться искушать. Искушать, причем искушать не просто тебя обмануть, чтобы обмануть тебя. Он будет тебя искушать правдой. Он будет приводить даже в пример слова из Библии. Но за этим будет стоять определенно другой и скрытый дьявольский смысл. Потому что не всегда местописание, оно подходит в нужный момент. Не всегда мы можем противостоять дьяволу. Не всегда мы должны оправдываться перед ним Словом Божьим. Он может тебя искушать, но в этот момент тебе не надо говорить, там же написано. Тебе надо просто сказать, пошел вон от меня дьявол. И сказать это как власть имеющий. Сказать это так, чтобы он отступил от тебя. И мы не всегда вот эти моменты чувствуем и понимаем. Мы всегда пытаемся доказывать. Вот кто-то что-то не так сказал, кто-то начинает тебя искушать, доказывать тебе что-то. И ты в ответ, вместо того, чтобы запретить, ты начинаешь вступать в споры, пытаясь доказать свою правоту Словом Божьим. А дьявол то искушал Иисуса Христа ничем иным, как Словом Божьим. Понимаете? И в этом есть очень такой скрытый духовный смысл. Потому что есть у человека есть три сферы в его жизни, где дьявол пытается обмануть Божьих детей. Три сферы. Дух, душа и тело. Тело, душа и дух. Лучше так сказать, потому что мы пойдем в этой последовательности сегодня. И в этих трех сферах дьявол будет пытаться тебя всегда обманывать, искушать тебя. То есть обман – это не просто ложь. Обман – это также Слово Божье, но не нужное в тот момент. Или искаженное, или где-то приукрашенное, или измененное. И это очень трудно разобраться с этим. Поэтому Иисус, Он призывает свою церковь, чтобы она была всегда в единстве. Он молится о своих учениках. Он говорит, не надо им ни дары, не надо им ни сила, ни слава. Молю тебя, Отец, чтобы они были едины. Потому что, когда есть единство, и один кто-то не так понял или поддался какому-то искушению, всегда есть рядом те, кто наставит, направит, поддержит и так далее, и так далее. То есть, и человек останется, его душа останется спасенной и все-таки приобретенной для Христа. До самого конца он будет. Поэтому через эти искушения, через вот эти три сферы, сатана, он делает людей своими рабами. Он делает людей своими рабами и подчиняет людей себе. Есть много верующих людей, и мы знаем, и сталкивались. Я уверен, что не только мы, и вы также, наверное, встречали, как много верующих людей, которые все-таки вроде бы как бы и знают Слово Божие и посещают церковь, но своей жизнью они служат дьяволу. Они своей жизнью служат дьяволу, так как это делал тот Ахав, который украл из заклятого, вы помните, да? Он был частью народа Божьего. Он был частью народа Божьего. Но он не был послушен Богу за спиной у других своих братьев, сестер. Он не был послушен Богу, и он хранил что-то тайное. Он написано было в Библии, что он это спрятал под пол своей палатки, то есть там, где его жилье, он, то есть мы как храм Духа Святого, это наше жилье. И он там спрятал и утаил заклятое. Вот есть много верующих людей, которые, зная Бога, посещают церковь, даже служители Божьи, они все равно что-то таят в своих сердцах. Они что-то прячут, они что-то скрывают. Это очень нехорошо. Это люди, которые дьявол подчинил себе через какое-то искушение. И если мы сегодня с этим не разберемся, то я не знаю, как я не пророчествую вам о вашем спасении и не выношу никому приговор, будешь спасен, не будешь спасен. Я не знаю. Знает только Иисус. Мое дело подготовить вас, подготовить церковь к восхищению, к спасению, чтобы все преодолев устоять каждый день, как мы читали в послании к Ефесянам, каждый день преодолев устоять. И чтобы дьявол отступил от нас, от наших домов, от семей, от церкви. И когда мы пройдем эти испытания, дьявол отступит, я в этом уверен. Ты веришь в это? Подними руку. Кто в это верит, что дьявол отступит от тебя? Аминь. Помните, не забывайте о том, что когда дьявол отступит, ангелы приступили и служили ему. Потому что многие верующие, они только и хотят, чтобы ангелы служили нам. Забывая о том, что сначала надо, чтобы дьявол отступил. А чтобы дьявол отступил, это тебе надо приобрести вот эту победу. Поэтому дьявол уводит нас от воли Божьей. И когда верующие люди, они как бы находясь верующими, но уведены дьяволом от воли Божьей, поддавшись на какие-то искушения, и поверив этим искушениям, потому что все-таки искушения дьявольские, они очень лукавые и хитрые. Понимаете, они вплетают это в свое лукавство, он вплетает дьявол всегда Слово Божье. И эти люди, у них происходит разрушенная судьба. Разрушенная судьба, вроде бы все хорошо, на лице и улыбка вроде бы есть, и служение есть, но в сердце полный беспорядок, полное, нехорошо просто в сердце. Беспорядок, да. И эти люди, они говорят, что все хорошо, а в сердце нехорошо, то это уже свидетельство лукавства. Это уже свидетельство обмана. Это уже свидетельство неединства. Понимаете, во все мудрый, богодухновенный человек, он сразу разбирается в этом. Он сразу видит эти ситуации, и он сразу видит характер, и сразу видит чью-то жизнь. Достаточно просто одной беседы, и можно уже сделать какие-то выводы и какие-то умозаключения на основе Библии. Поэтому очень важно, дорогие мои, знать это. И очень важно понимать, что и зачем, и кто и зачем стоит. Послание к евреям, 4 главе, 15 стих. Автор послания говорит Духом Святым. Он говорит, что мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Но такого, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Это речь идет о ком? О нашем Господе, о нашем Спасителе Иисусе Христе. Вот такого иметь первосвященника и такому пастырю служить, я готов всю жизнь. Быть в повиновении, быть его рабом, быть его другом, как угодно, но только чтобы держаться за него и никуда от него не отступать. Потому что Иисус, он прошел этот путь человеческий. Все испытал. И уж более всего он испытал боль и страдания. И страдания он испытал не только физически, он страдал за людей, он страдал за то, что они не познали Отца, за то, что они не познали, как должно Мессию, за то, что они не познали, как должно ихнего Господа и Спасителя. Это его сердце скорбело за каждого из нас. И он знал, насколько мы слабы. Потому что Писание говорит, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. То есть мы все-таки немощны. И Бог это прекрасно понимает, что мы хоть и верующие люди, но все-таки в нас есть какие-то моменты нашей немощности. И наш дух, душа и тело, они всегда имеют какие-то потребности. Иисус это прекрасно знает, понимает это. И когда верующий человек говорит тебе, что у меня нет проблем, я силен, я победитель, я все это, и у меня нет никаких вообще нужд, я все, я уже могу об этом человеке сказать, что в нем предостаточно немощностей и потребностей. Очень много немощностей и потребностей. Есть люди, которые говорят, что я тут воюю, но из-за того, что из-за этого находят какие-то причины, я разочаровался в Боге, я разочаровался в церкви, я разочаровался в братьях и сестрах, кто-то разочаровался в пастыре, кто-то в чем-то разочаровывается. Есть многие люди, которые так себя ведут. Но есть две категории таких людей, которые разочаровываются и понимают, что это не что иное, как искушение от дьявола. И поэтому надо противостоять этому, чтобы он отступил от меня, от церкви, от брата, от сестры и так далее. То есть там, где ты разочарован. Есть другая категория людей, которые, разочаровавшись, они уходят в другую церковь или вообще уходят от Бога. Потом они разочаровываются в другой церкви. Есть люди, которые говорят, мне Бог сказал, что здесь мое место. Разочаровавшись, они говорят, мне Бог сказал, выйди из этой церкви. Приходят в другую церковь, мне Бог сказал, здесь мое место. Потом они опять говорят, мне Бог сказал идти в ту церковь. Так вот, Бог просто вот так. Нечего ему делать, он только говорит тебе, ходи по церквям, будь неверным, разочаровывайся. Вот искушение тебе, не проходи, вот ты все равно не пройдешь, ты слабый, да? Вот Богу делать нечего. Нет, Бог не такой. Мы имеем такого Бога, который Бог порядка, да, и который, будучи искушен во всем, во всех сферах, в духе, в душе и в теле, он был искушен. Чтобы мы знали, за кем мы идем. Итак, сфера немощности и потребностей нашей физической жизни. Первый пункт – это сфера немощности и потребностей нашей физической жизни. Написано во втором стихе Евангелия от Матфея, 4:2. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Понимаете, он напоследок взалкал. Это свидетельство того, что Иисус при всей его божественности, он все-таки был в теле, в человеческом теле, и имел такой же желудок, как имеем мы. Имел нужду есть, питаться, пить, кушать. Он был как мы, как мы. Он был как мы. Написано в другом переводе, и был очень голоден. Еще в одном переводе написано, Иисус почувствовал сильный голод. То есть, это все человеческие на физическом уровне, человеческие эти чувствования, качества человека. Поэтому мы должны понимать, что мы как люди будем в первую очередь искушаемы дьяволом именно в физической сфере нашей жизни. Вот эти потребности и немощности наши в первую очередь, они проявляются в нашем теле, то есть в нашей физической силе, в нашем теле. Поэтому существует определенный ключ, ключевая истина первая. Человек не может жить одним хлебом. То есть что значит, когда мы говорим, что не хлебом единым жив человек будет? Он не может всегда думать только о том, как защищать свои финансы, защищать свой холодильник, свои закрома, там, поддерживать, удовлетворять самого себя. Мы не можем только об этом думать. Я знаю таких людей, которые об этом только думают. Для них пойти... Я люблю закупаться, ходить в магазин. Но есть люди, для которых это вообще это основа, можно сказать, жизни. Когда денег меньше, они ходят в маленькие магазины. Когда денег больше, они ходят в большие магазины. Но когда денег нету, это у людей просто депрессия приходит. Потому что они постоянно думают о том, что кушать, что мне надо пополнить запасы, мне надо иметь, мне надо кормиться, детей кормить, мужа кормить, себя кормить и так далее, и так далее. Муж думает семью кормить. Ну, кормить. Когда нам это необходимо питаться? Мы люди, и нам это необходимо. Но когда у нас нету других мыслей, когда это превосходит наше желание познавать Бога, это катастрофа. Когда ты берешь Библию почитать или помолиться, и вроде бы с уст исходят правильные слова, глаза читают правильные, но мысли все твои, что у меня в холодильнике, сейчас я дочитаю и пойду что-то перекушу. Это неправильно, дорогие мои. Это есть тот момент, где дьявол тебя будет искушать. Пока ты не сосредоточившись на Слове Божьем, и твой разум не будет очищен, твое сердце не будет очищено от всех этих мыслей, до тех пор знай, что дьявол стоит рядом для того, чтобы ты не сосредоточился на Слове Божьем. Поэтому человек, он не может жить одним хлебом, но словом, исходящим от Бога, жив человек будет. Основа нашей жизни должна быть не забота о нашем теле, а о Слове Божьем. В 4 стихе там написано, он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вы знаете, когда Иисус говорил, отойди от меня, сатана, ибо написано, вы знаете, что тогда еще не был написан Новый Завет. И в книге Второзакония, 8 глава, с 1 по 4 стих, мы знаем, что все свое учение, как Иисус, так и апостолы, они всю основу своих учений, они черпали из Слова Божьего, которое было написано. Они не выдумывали слово, которое было когда-то, может быть, сказано кем-то. Они говорили, ибо написано, и цитировали Ветхий Завет. Основу Евангелия. И в книге Второзакония, 8 главе, с 1 по 4 стих мы читаем. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Понимаете, народ Божий, он был испытан. Прежде чем войти в землю обетованную, это был нелегкий путь. Мы иногда осуждаем, могли бы войти за 2 недели, но из-за своего ропота. Но на самом деле, поставь себя на место их, то неизвестно, как бы мы еще так роптали бы, какие бы мы были еще ропотники. Поэтому, когда пришло время входить в землю обетованную, перед землей, перед Иерихоном, перед тем, чтобы завладевать, Бог, Он говорит вот эти слова народу. И поэтому ты сегодня должен понимать, что если ты хочешь, чтобы дьявол отступил от тебя, то тебе надо исполнять все, что говорил Господь. Его слово, оно всегда верное, и оно всегда свежее. И написано, что вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и ноги твои не, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. Понимаете, как Господь, как Бог заботился о своем народе? Писание говорит, что Бог лилии одевает и птиц украшает. И уж тем более он не позаботится ли он о своих детях. Поэтому, когда ты начинаешь приходить в присутствие Божье в молитве, перестань думать о том, что у тебя что-то там не хватает в холодильнике. Перестань думать о том, что тебе надо зарабатывать. Перестань. Когда ты приходишь в Божье присутствие, освободи себя от этих мыслей. Не хлебом единым жив человек будет. Поэтому жизнь верующего человека, она имеет основу. А основа – это Слово Божье. Слово Божье. Вера от слышания. А слышание от Слова Божьего, так говорит Писание. Поэтому в первом послании к Тимофею, в 1 главе 18 стих, Павел пишет Тимофею и говорит: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Понимаете, он просто передает своему ученику, пастырю церкви, то, что было пророчеством для него, он просто передает ему и отдает ему эти пророчества и говорит. Что значит передать пророчество? Это значит, что сказать человеку, что то, что тебе сказано было, оно все равно исполнится, хочешь ты или не хочешь. Я еще раз говорю, сегодня многие верующие, слушая Слово Божье, слушая пророчество, они все-таки хотят, чтобы ангелы только лишь служили им. И при этом они даже не понимают, что для этого сначала должен сатана отойти от них. Поэтому он говорит, он передает такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с теми пророчествами, как добрый воин. То есть воинствовал, это вел образ жизни, победоносный образ жизни, воинствовал против дьявола. Понимаете, и сегодня каждый из нас, он должен принять в свою жизнь, что тебе надо воинствовать. То есть тебе надо защищать благословение Божие. Тебе надо защищать свою территорию, тебе надо защищать свой разум, защищать свое сердце, защищать свою веру, защищать свою церковь, защищать свою семью. Тебе надо противостоять дьяволу в каждой сфере твоей жизни. В каждой сфере твоей жизни. В первую очередь, через физические немощности и потребности, через которые дьявол будет тебе добираться. Аминь. Также существуют сферы наших немощностей и наших потребностей, это на уровне нашей человеческой души. Наша душа, я не буду сейчас говорить, мы уже не раз об этом говорили, как происходит структура человека, как все действует через тело, в дух, через душу и так далее, что кому принадлежит, что кому подчиняется, это мы уже знаем, научены. Поэтому мы сейчас говорим конкретно об этих сферах человеческой сущности. Это его физическая, душевная и духовная сущность. Вот это второй момент, это сферы наших немощных потребностей человеческой души. Это наши чувствования, наши эмоции. И сюда относится также очень большая нужда в ободрении, в утверждении, в похвале. Это то, что требует наша душа. Каждый человек, когда ему говорят хорошие, ободряющие слова, похвалу, его душа радуется. Я не знаю человека, который бы огорчился от похвалы. Ну, я говорю о заслуженной похвале. Потому что когда мы говорим иногда, ну не мы, а мы друг другу, говорим незаслуженную похвалу, это называется лесть. Это называется лесть. И это обольщает человека и вводит его в заблуждение. Поэтому похвала и лесть, это практически звучит одинаково, но имеет другие последствия. Это также относится к искушениям. И человек, который не разобравшись, что такое похвала, что такое лесть, приняв лесть, он принимает этот дух обольщения. Он ставит на себе, он вешает на себя медаль, которую он не заслужил и которая не соответствует ему, вообще его сущности. Потому что кем-то он был обольщен. Через брата, через сестру он был обольщен. Но бывает похвала, которая достойна, чтобы человека похвалить. И каждый человек по своей сути, он нуждается в этом ободрении, в похвале в этой. Наша человеческая душа – это выражение нашего беспокойства душевного, это выражение нашего одиночества, неуверенность, страх также, оно все находится в нашей душе. Также находится в нашей душе. И когда дьявол приходит через эту сферу, через сферу на уровне нашей души искушать нас, у нас есть эти немощности и потребности. Есть. И дьявол прекрасно их все знает. Он очень сильно, он очень, я бы сказал, ну, мудро и хитро поступает. Мудро, наверное, нет, а хитро. Хитро он поступает по отношению особенно к верующим людям. Очень хитро и лукаво, чтобы дать нам какое-то душевное беспокойство, одиночество, неуверенность, страхи и так далее. Так как мы говорили, что человек, он может на лице и улыбаться, и говорить, у меня все в порядке, но в сердце у него одиночество, в сердце у него какая-то неуверенность, разочарование. Он, ну, живет не такой жизнью, как хочет Господь от него. Но внешне он соблюдает эти правила, так сказать, духовного этикета, чтобы всегда была улыбка и всегда была радость на лице. Ну, это лукавство, дорогие мои, это лукавство. Если мне плохо, я говорю, мне плохо. Я прихожу к моей жене, говорю, молись за меня, мне плохо. Меня одолевает там какой-то страх, какая-то неуверенность. Она молится за меня. Если надо, еще кого-то подключаем, братьев, сестер, группу какую-то домашнюю. Мы подключаем, и Бог просто... Мы просто понимаем, что это только Бог освобождает от этого. Поэтому самоуверенность, о которой мы говорили в прошлых проповедях, она приводит к поражению. Вы помните это? Самоуверенность, недооценка врага. Дьявол сильный, сильный воин. Я не могу сказать, что он всемогущий. Нет, конечно же, нет. По сравнению с Иисусом Христом, он вообще шавка на поводке, бультерьер, который всегда гавкает и рычит. Но он сильный воин и может укусить очень сильно, если достанет. Не дайте ему возможности такой. В книге Второзакония, 7 глава, 1-2 стих. Второзаконие, 7 глава, 1-2 стих. Написано. Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферзеев, евеев и евусеев, Семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их». Понимаете, Бог, Он вселяет в нас эту уверенность. Он дает нам, Он дает, чтобы наша душа не разочаровывалась, чтобы у нас не было страхов, чтобы у нас не было никаких чувств одиночества, что мы оставлены. Он говорит: я приведу тебя к ним, и их настолько я их ослаблю, что как бы они ни были многочисленны, если их даже будет семеро против тебя одного, ты их поразишь. Поэтому мы должны понять, что существует к этой сфере нашей жизни, к душевной сфере нашей жизни, есть также ключ к победе. Ключ номер два. Доверяй Господу, спокойно полагайся на Господа в повседневной твоей жизни. Понимаете? Надо полное доверие Богу. Что если Бог тебе что-то обещал, не включай свою душу. Не включай свои эмоции, свои неуверенности, свои страхи. Просто избавься от этого. Доверяй Господу. Так, как это поступил Иисус. И говорит ему в Евангелии от Матфея, 4 глава, 6-7 стих. И говорит ему Иисус, дьявол говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоею». И Иисус в ответ ему говорит: «Написано: не искушай Господа Бога твоего». Псалом 90, 9-11 стих. «Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». То есть, другими словами, когда Иисус сказал дьяволу, также написано «не искушай», Он ему дал понять, что я не собираюсь не доверять своему Богу. Зачем мне испытывать моего Бога? Зачем? Дьявол, ты кого хочешь перехитрить? Меня, говорит Иисус, мне не надо искушать того, кому я полностью верю и доверяю. Почему я должен показать ему мое недоверие и испытывать его? Оказалось бы, да, дьявол приходит и говорит: ну написано, почему бы не сделать? Вот доказать ему свою правоту по Слову Божьему. Ты будешь доказывать дьяволу свою правоту, и тем самым ты просто покажешь свое недоверие Богу. Видите, как дьявол хитро подходит? Видите, как он искушает Словом Божьим, и как важно нам видеть и понимать эти искушения, и правильно ответить на эти искушения, и правильно поступить или правильно вести себя в этих искушениях. «Бросься вниз, ибо написано: на руках понесут тебя, да не притнешься камень ногою твоей». Мы знаем одного верующего в Украине. Он специально бросался под машину несколько раз, испытывал Бога. И вы знаете, три раза он бросался, получал травмы, и Бог его как бы хранил вроде бы. Травмы заживали, все, вот вера, только где-то какое-то не так, вот я верю, я докажу свою веру, я буду доказывать свою веру. На четвертый раз он бросился, там что-то случилось, и он не выжил. Зачем испытывать Бога, если ты ему веришь, доверяешь ему? Скажи: дьявол, отойди от меня, дьявол, потому что я не буду испытывать того, кому я верю. Потому что Господь обещал хранить на всех путях, и нам не надо проверять его каждый раз. Бог сказал: будет хранить тебя, и ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих. Зачем тебе испытывать его, скажите, пожалуйста? Слово «не искушай» в английском переводе очень хорошо написано. Там написано: «не проверяй досконально исчерпывающе Господа Бога твоего». Не проверяй Бога твоего, не надо его в чем-то искать какие-то, а вдруг Бог что-то не доделал, не додумал, вдруг Бог не досмотрел что-то по отношению ко мне. Так не бывает, у Бога так. Это мы можем что-то не доделать, не додумать, и так не договорить и так далее. Но у Бога так не бывает. У Бога так не бывает, дорогие мои. Другими словами, Господь доказал сатане, что он не станет проверять своего Бога. И дьявол не знал, что ему ответить, как дальше слукавить, как перехитрить Христа. Прекрасный пример для нас, чтобы на уровне нашей души мы также доверяли Богу. Когда приходит какая-то депрессия, разочарование, страх, знай, что Бог, Он хочет тебя ободрять, утверждать и хвалить тебя. Но чтобы было за что, конечно. Он может это сделать через брата, через сестру, через пастыря. Он может просто тебе сказать, и ты сам подумаешь, какой я молодец. Да? Ну, если есть за что. Потому что мы очень часто это так думаем, когда не за что. Ну, бывает, во всяком случае. Да? Хорошо, переходим к третьей сфере наших немощностей и потребностей. Это немощности и потребности нашего духа, человеческого духа. Мы знаем, что Дух Божий живет в нас. Мы знаем, что Словом Божьим мы оживили наш дух. Люди, которые неоживленный дух, у них есть дух, но Божий дух в них мертвый. Но в них живет другой дух, которым очень легко дьяволу манипулировать. Это люди в мире, их даже называют, это люди силы воли. Ну, в некоторых сферах это и хорошо бывает. Если, например, человек неверующий бросил курить, я знаю одного брата такого, который очень долгое время курил, в доме курил, папироса со рта не выходила у него. Но если он сказал, все, я не курю, причем он это сказал в нетрезвом состоянии, когда особенно хочется курить, он больше не курит. Уже больше той жизни, которую он курил, он уже не курит. Да? Поэтому это есть в хорошем отношении сила воли человеческого духа. Но дьявол, понимая это, он знает, как человеческий дух неверующего человека использовать в своих целях. И это использование в своих целях – это только ради того, чтобы утвердить свой дух в нем, чтобы Дух Божий не ожил. То есть обложить Дух Божий – это семя, которое мертво в каждом человеке, оно есть. Но дьявол будет делать так, чтобы обложить это семя Духа, чтобы человек не мог дать возможности оживить это семя. И дьявол – это очень сильно работает. Мы видим людей одержимых, людей, которые, может быть, улыбаются и ведут нормальный образ жизни, но они полностью разбиты, они разочарованы, они не знают никакого просвета в их жизни, никакой надежды нету, ничего нету, они не верят. Когда им говоришь Евангелие, они готовы вообще тебя убить, потому что ты хочешь разворошить в них те слои, которые наслоил дьявол, которые они сами теперь хранят в своей жизни. И когда ты хочешь разворошить Евангелием эти слои дьявольские, они готовы тебя за Христа уничтожить, что сегодня и происходит в мире. Мир обозленный сегодня. Слово Божье вообще непренебрегаемо. И мы это видим, как это происходит. И дьявол искушал его в третий раз. Евангелие от Матфея, 4 глава, 10 стих. И тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». То есть дьявол, по слову Божьему, пытался искусить Иисуса Христа как бы, вроде бы и по слову Божьему, но тем самым отвлечь от служения и поклонения Богу Христа. И верующие люди сегодня, они очень часто искушаемы именно в этой сфере. Именно в этой сфере. Вроде и верующий, вроде бы и знающий Писание, но не Богу одному поклоняется, и не ему одному он служит. Поэтому стремление человеческого духа через сверхъестественный мир достигать поставленных жизненных целей – это такая, ну, как это сказать вам, Это такое влечение человеческого духа, такое влечение, как магнитом притяжения какое-то непонятное разуму, когда человеческий дух, он пытается достичь каких-то своих целей в жизни сверхъестественным путем. Это наша вера. Это наша вера. И если правильная вера, возрастающая вера, то чем больше в твоей жизни будет веры правильной и возрастающей, тем меньше будет чудес и знамений. Понимаете, Бог дает чудеса и знамения для того, чтобы утверждать твою веру. Но чем больше твоя вера утверждается, тем меньше чудес и знамений. И фарисеи, которые называли себя самыми верующими, самыми знающими, Бог им сказал, не будет вам никаких ни чудес, ни знамений, кроме знамения Ионы. Вы себя воздвигли в ранг веры, которой у вас нету, далеко нету. То и знамений вам не будет, а только знамения на физическом уровне, которое Бог мог им выделить, это знамение Ионы. Что все равно вернетесь на тот путь, который предназначен Богом. Множество фарисеев, мы это не читаем в Библии, но исторический факт, который свидетельствует раскопки, эти свитки, где множество различных фарисеев и саддукеев и других этих течений, они уверовали в Иисуса Христа. Потому что поняли, что мы ничего не увидим, но когда вера, а вера в Его, в Иисуса Христа, она начинала показывать им и чудеса, и знамения, для того, чтобы утвердить их в правильной вере. И так и происходило. Поэтому человеческая такая сущность, она хочет через сверхъестественные какие-то вещи достигать каких-то жизненных целей. И верующие люди, я еще раз говорю, они это делают верою своей. Но есть среди верующих такие же верующие, которые прибегают к сверхъестественным каким-то этим способам узнать свои цели и так далее. Ну, когда мы в мире, все мы ходили гадалки, гороскопы читали, там слушали каких-то еще, может быть, чего-то по телевизору или воочию, или приходили к ним. Мы все этим занимались в большей, меньшей степени. Ну, я никогда не ходил и не верил в них. Но тем не менее, когда-то меня повели, там наговорили мне, что вот там что-то, я это сильно не помню, уже даже не воспринимал это. Сделал одолжение тому человеку, кто меня привел туда, просто пошел. Ну, на самом деле, для меня это все были шутки, посмеяться. Да, на какую-то кофейную гущу найдешь там и начинаешь искать такое, чтобы посмеяться на ней. А никаких... Но множество людей, они в это верят. И они прибегают к этим сверхъестественным каким-то знамениям, чудесам, чтобы познать цели для их жизни. Но когда ты знаешь свою совершенную цель, то вот эти мелкие вот эти дела, они не сильно меня влекут. Я не знаю, как вас. Потому что у меня есть другая цель. У меня есть цель достичь Царства Небесного. И в каждый день все преодолевая, устоять, чтобы ничего не подложить под свою палатку из заклятого. Чтобы не принести ни в свое сердце, ни в свой дом ничего из заклятого. Потому что когда, если я это принесу, то для меня раскроется земля. Не небеса откроются, а земля откроется, как для сынов Кореевых. Я предпочитаю, чтобы лучше небеса открылись. Поэтому многие из нас обращались к этим сверхъестественным источникам, чтобы получать какую-то помощь. Сегодня так поступают политики, бизнесмены. Для них это, ну, как говорится, святое, что каждый правитель государства, при нем всегда есть какой-то колдун, какой-то там чародей, еще какой-то там астролог или какой-то там через вот эти астромедиумы какие-то, которые все предсказывают и ведут этих правителей. Но при этом правители должны пройти инаугурацию, благословение батюшки или церкви, соблюсти такие законы. Что это такое? Что это за извращение? Скажите мне. Что за извращение? Поэтому так мир устроен. Но истинно верующий человек, познающий Дух Божий, то в этой сфере своей жизни, в сфере своего духа, он, дьявол, не достигнет никакого искушения. Потому что он скажет всегда дьяволу: знаешь что, дьявол, может, это и хорошо, может, это хорошие деньги, может, это хорошие какие-то материальные блага, может, это хорошее настроение, может, это хорошее что-то душевное, но я тебе скажу, дьявол, что Богу моему я только поклоняюсь и Ему одному служу. И все остальное, что ты мне предлагаешь, меня это не волнует. Что дьявол сделает в таком случае против тебя? Он опять пойдет к твоему телу, пойдет к твоей душе, пойдет опять к духу. Он будет ходить, ходить, ходить и надоедать тебе, как эта занойливая муха. Назойливая, да, извините. Назойливая муха. Я чувствую, что что-то я не так сказал. Назойливая муха, которая вот летает, ее отгоняешь, а он ходит, ходит. Вот эта сущность такая дьявола, когда он к праведнику пристает. Почему он пристает? Потому что не может достичь тебя. Поэтому мы всегда радуемся. Проблемы есть. Аллилуйя. Слава Богу. Нападки есть дьявольские? Есть. Слава Богу. Значит, он еще ходит. Значит, я еще ему противостою. Но когда их нету в твоей жизни, значит, ты перестал противостоять ему. Потому что он будет тебя доставать всегда. Поэтому есть определенный ключ к победе в области нашего человеческого духа. Поклоняться Богу и служить Ему. Это ключ номер 3. Второзаконие, 6 глава, 12-15 стих. Написано: «Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли». Понимаете, сколько вокруг нас искушений, соблазнов, и так трудно с этим бороться в наше время. Так трудно бороться, потому что жизнь становится все тяжелее и тяжелее. И когда приходят какие-то трудности в твою жизнь, то, естественно, дьявол тут приходит и открывает тебе множество возможностей. И мы из всех зол выбираем наименьшее, но мы же верующие. Мы же не пойдем прямо в грех. Мы выбираем маленькое какое-то прегрешение, чтобы незаметно было. Вот сейчас быстренько хапану или быстренько сделаю, и никто и не заметит. Описание говорит: бойся Бога твоего, который среди тебя. Потому что только ты послужил дьяволу, Бог ревнитель, Он тебя любит. Он не хочет потерять тебя. Но если ты начинаешь делать не то, что надо, ты сам выходишь из его рук, вырываешь из его рук и теряешь его дух. Выходишь из его рук, значит, вышел на уровень души, либо на уровень физический, на уровень твоего тела. Потому что Писание говорит, что Бог есть дух. И мы, как рожденные от Божьего духа, должны вести себя, соответственно, духовно, в духовной сфере нашей жизни. Соответственно, Богу, потому что Он есть Дух, и мы должны вести себя так, как Ему это угодно, а не так, как мы это хотим или как мы считаем нужным. Поэтому в Евангелии от Матфея сам Господь Иисус говорит в 6 главе, 22 стих: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Понимаете? Мы говорили недавно о том, что свет Божий, как Он приходит в нашу жизнь. Иисус есть свет. И мы говорили это местописание, вспоминали его, если вы помните. Светильник для тела есть око, потому что наши глаза, они духовные глаза, не просто физические, но и духовные глаза. Они видят и понимают. Они не просто видят, они видят и понимают. Кому мы служим, кого мы слушаем, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому духовная наша сфера нашей жизни – это Господу, Богу одному поклоняться и Ему одному служить. Мы не слепы. Нам Бог открыл глаза, Он сделался для нас этим светом. И Он говорит, если твое око будет чисто, то есть ты можешь руководить своим зрением, духовным и физическим. Ты можешь руководить им. Если ты видишь, что что-то не так, не ищи вдруг, а может, а если. Писание недвусмысленно, а четко и конкретно говорит нам, как нам жить и как поступать. И тогда все твое тело будет светло. Причем тело твое, оно будет светло и в духе, и в душе, и в теле. Понимаете? Когда твои очи могут воспринять от Бога то, что не угодно Богу, то и душа не будет соблазнена дьяволом. И тело не будет соблазнено дьяволом. Потому что ты Господу Богу одному служишь. И Ему одному поклоняешься. Аминь. Пускай все эти сферы наших немощностей и потребностей духа, тела нашего, души и духа нашего. Они должны быть просто укреплены. И вот эти ключи, которые мы сегодня получили, они должны функционировать в нашей жизни. Функционировать в нашей жизни. Писание говорит, и тогда дьявол отступил от него, и ангелы служили ему. Я уверен, что каждый из нас хочет, чтобы ангелы служили нам, чтобы была защита, чтобы было благословение, чтобы было процветание, чтобы все было. И в здоровье было, и финансы, чтобы было все хорошо. Но для этого надо выйти победителем из всякого искушения, которому ты сегодня научился и на протяжении всего этого семинара учился. Аминь. Помоги нам, Господь, принять это слово и растворить его верою во имя Иисуса Христа. И все вместе еще раз скажем Аминь.